18 лет мы делимся с вами лучшими в мире фотографиями и отличными текстами. Я ведущая подкаста National Geographic Россия Вероника Нейфах. Рядом со мной редактор National Geographic Россия Антон Зоркин. И это первый сезон нашего подкаста под названием «Кто сказал поехали?». Мы верим, что ученые, исследователи и журналисты могут изменить мир к лучшему. В этом подкасте мы беседуем с такими людьми, а сегодняшний наш выпуск посвящен довольно печальной теме. Мы поговорим о контрабанде диких животных в Африке, а точнее о незаконной торговле гепардами в Сомалиленде. Про Сомалиленд нам сегодня расскажет Семен Павлюк, кандидат географических наук, старший преподаватель МГУ имени Ломоносова. Семен читает курс лекций по географии Африки, постоянно бывает на континенте и дважды посещал Сомалиленд. А про гепардов сегодня нам расскажет Елена Челышева. Елена – кандидат биологических наук, член международной группы специалистов по природоохранному планированию. Она – главный специалист по гепардам в России, отдала более 35 лет изучению и сохранению этих кошачьих в природе и в неволе. Елена работала с гепардами в России, в США, в Объединенных Арабских Эмиратах, Намибии, Кении, а сейчас она уже 10 лет руководит проектом по спасению гепардов Мара Меру. В данный момент она подключается к нам из Кении.
Расскажите, раз уж вы находитесь не с нами, где вы находитесь сейчас, что вокруг вас, что вы там сегодня делали, когда последний раз видели гепардов?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я в Кении, в заповеднике Масаи-Мара, где я работаю больше 10 лет сейчас. И целый день я провела, собственно говоря, в наблюдении за территорией, на которой находится гнездо одной из самок, которая принесла помет примерно 2 недели назад. В таких случаях, если мы получаем информацию от гидов или от рейнджеров, вместе с рейнджерами мы закрываем эту территорию для посещения и ждем, пока самка в течение первых 2 месяцев выйдет сама и покажет нам своих детенышей. Но, конечно, случаются такие ситуации, когда люди хотят увидеть их, особенно фотографы, просто гости, и они нарушают правила, проезжают на закрытую территорию, несмотря на запрещающие знаки. В таких случаях и рейнджеры, и мы, собственно, мониторим эту территорию и стараемся делать так, чтобы самку никто не побеспокоил.
Елена, а как часто вы в своей практике сталкиваетесь с феноменом контрабанды диких животных? Работаете ли вы с этим вообще? Как вы взаимодействуете с этим?
К счастью, в том месте, где я работаю, и в окружающих территориях этот вопрос, насколько я понимаю, отсутствует. Хотя Кения является одной из стран, которая числится среди стран, из которых вывозятся детеныши страны Ближнего Востока. Но фактически я не сталкивалась, и мои коллеги тоже не сталкивались с фактическим подтверждением такой информации. Наверняка это происходит, но дело в том, что, например, скажем, на охраняемых территориях это сделать намного сложнее. Но на неохраняемых территориях, где находится примерно, где обитает примерно 70, от 70 до 75% диких животных, как раз это сделать намного легче, потому что люди бедствуют, и для того, чтобы как-то поправить свое финансовое положение, они могут пойти на то, чтобы по заказу, например, если обнаружат где-то гнездо, этих детенышей передать, например, скупщику. Причем, что интересно, ведь люди, которые подбирают этих детенышей, они получают копейки, скажем, от 10 до, может быть, 20 долларов. Те, кто будут транспортировать этих детенышей скопом, они будут получать от 300 до 800 долларов. А вот люди, которые перепродают их, уже получают от 3000 до 10 тысяч долларов. Это повсеместно. И, к сожалению, гибель таких детенышей колоссальна. В принципе, есть еще одна причина, по которой местные жители могут начать собирать детенышей с целью их продажи. Дело все в том, что везде, повсеместно, как и в Азии, так и в Африке, существует огромная проблема – конфликт между хищниками и пастухами или местным населением. И вот этот конфликт настолько силен, он затрагивает не только гепардов, он затрагивает и львов, и леопардов, и повсеместно по всей Африке. Не только гепардов и других хищников убивают как врагов, но их еще и травят. Причем вот это, наверное, проблема самая большая в решение конфликта между хищниками и людьми, когда местное население начинает травить тушу которую, например, убили львы или гепарды, и ждать, что хищники ее съедят. Гепарды не возвращаются к такой туше, но вот остальные хищники могут. И, в принципе, от одной отравленной туши умирает от 1000 до 2000 животных, включая птиц, бородавочников, шакалов, гиен, грифов, причем нескольких видов, львов тех же самых.
С ума сойти.
Да, и огромное количество мангустов. То есть все практически животные, которые поедают немножко мяса или питаются, например, насекомыми, они тоже иногда присутствуют на останках разных животных. И в таком случае, если свежее мясо, а вот эти отравляющие вещества, к сожалению, не имеют ни вкуса, ни запаха. И поэтому, конечно, животное голодное или особенно ослабленное может быть привлечено такой добычей бесплатной. И, конечно же, животное начинает ее поедать, от чего гибнет просто целая цепочка животных.
Я думаю, что очень поражает, конечно, такое жестокое отношение людей к животным. Я думаю, что здесь справедливо нашим читателям рассказать, немножко посвятить их в тему того, что недавнее расследование National Geographic, оно как раз было посвящено проблеме контрабанды, в частности, Сомалиленда, и истории самого крупного контрабандиста Сомалиленда Абди Хайвану, которого в 2020 году полиция обнаружила в его доме, в 2020 году полиция обнаружила около 10 котят. 5 из этих детенышей предстали перед судом в качестве доказательств, и самого вот этого контрабандиста Хайвана его приговорили к 4 годам тюремного заключения. И больше того, около 60 гепардов, помимо тех 10, еще были спасены, и все они были отправлены в центры спасения. Елена, я правильно понимаю, что те гепарды, которые отправляются в центры спасения, они потом не могут адаптироваться к дикой природе и не могут жить самостоятельно?
Проблема в том, что только мать может научить детеныша не только тому, как охотиться, но как определять правильную добычу от неправильной. Дело все в том, что животные, которые не знали, как охотиться, и не наблюдали за тем, как охотится их мать, могут начать охотиться на неподобающую добычу, например, по размеру. Проблема именно идентификации опасности и адекватное поведение в ситуации опасности – это самая большая проблема при выпуске животных. Дело в том, что поскольку гепарды являются самым слабым звеном и в пищевой цепочке, и в плане охраны и, скажем, удержания территории по сравнению с другими хищными…
Почему, кстати?
Они не в состоянии защитить свою территорию. Леопард, например, мгновенно забирается на дерево. Львы иногда и очень часто орудуют или действуют большой группой, прайдом. Гиеновые собаки ходят группами. И поэтому у каждого из этих видов хищников гиены оперируют кланами. Самый, например, большой клан у нас в Масаймаре насчитывает 175 особей, взрослых особей. То есть вы представляете себе, да, когда часть клана, даже 17 или 20 особей идет охотиться, против них ни один гепард не устоит.
Это вы про, про гиен, правильно? Да,
совершенно верно. То есть гиены, львы, леопарды и гиеновые собаки, каждый из этих видов имеет свои особенности защиты и себя, и своей добычи, и своего потомства. У гепардов этого нет. Они могут залезать на деревья, но, к сожалению, они не могут спасаться там от опасности. Это бывает крайне редко.
А каким, прошу прощения, образом они тогда сохранились до наших дней, если у них такой низкий защитный потенциал?
Именно поэтому-то они и вымирают повсеместно.
Елена, расскажите, пожалуйста, про популяцию гепардов на сегодняшний день. Насколько критична проблема их исчезновения?
Сколько их там? Сколько 7 тысяч сейчас, или неправильные данные у меня? Сколько их осталось?
Вы знаете, к сожалению, в общем, ситуация такая, что гепардов количество их сокращается, причем неуклонно. И по данным на 2017 год насчитывалось 7100 взрослых особей на африканском континенте и в Азии. При этом в Азии гепарды сохранились только в Иране, примерно от 70 до 100 особей, к сожалению. И подвид этот, азиатский подвид, Acinonyx vibatus venaticus, который на самом деле является историческим подвидом, который раньше водился и на территории наших бывших советских республик, в Узбекистане, Таджикистане и Казахстане. Дело все в том, что Эти гепарды как раз погибли по двум причинам. Во-первых, это был конфликт с пастухами, то есть с местным населением. И, во-вторых, это, конечно, сокращение ареала за счет вымирания и выбивания видов естественной добычи, как, например, сайгак. То есть это вот что касается азиатского гепарда. Что касается вообще популяции гепарда во всем мире, представьте себе, что в начале 20 века насчитывалось в природе 100 тысяч гепардов в Африке и в Азии. В конце того же 20 века 15 тысяч.
Mm-hmm. А сейчас...
То есть популяция сокращается невероятно быстро. И при этом сейчас гепарды обитают только на 9% своего исторического ареала. И при этом 77% вот от этих 7100 гепардов обитают за пределами охраняемых территорий. То есть фактически они находятся абсолютно незащищенными. И, конечно, им приходится выживать, поэтому некоторые гепарды становятся ночными, некоторые гепарды пересекают реки, иногда в течение дня дважды для того, чтобы избежать беспокойства. А гепарды научились спать на деревьях для того, чтобы, опять же, не быть замеченными другими хищниками или людьми. Так что, в общем, ситуация с гепардами довольно критичная.
А насколько большую роль именно контрабанда играет в вымирании этого вида?
Контрабанда, безусловно, играет огромную роль. Дело все в том, что, к сожалению, благодаря медийным источникам люди узнают о том, что является доступно, например, какой-то части населения. Что касается контрабанды, ведь у контрабанды существует две причины. Первая причина – это деньги реально за детенышей, потому что их они очень востребованы в странах Ближнего Востока в качестве домашних питомцев. И не только, кстати, но и в Европе тоже в некоторых местах. И, к сожалению, еще и проблема вот опять же с хищника и человека, пастуха. Дело все в том, что в любом случае происходит отъем детенышей из природы. Ведь, например, в Сомалиленде, ведь что страшно, примерно 300 детенышей в год изымается из природы. И это при том, что сама популяция гепардов в Сомалиленде насчитывает от 300 до 500 особей. То есть что это значит? Это значит, что огромные ресурсы для поддержания вот этого подвида гепарда начинают изыматься из природы. И это значит, что в течение 10-15 лет, если это не будет остановлено, к сожалению, гепардов там не будет. Но если мы вернемся к аресту Абди, конечно же, это было очень важно, что в беспрецедентный долгий срок дали 4 года, потому что он же рецидивист, и он, можно сказать, самый известный действительно контрабандист. Но опять же, он же не один, он же участвует в цепочке таких же людей, как он. Проблема комплексная, ее нужно решать не просто заканчивая контрабанду, но ее нужно решать таким образом, чтобы местное население не имело желания получать деньги за изъятых детенышей.
Вот это очень интересный момент про население и вообще в целом про Сомалиленд. Семен, может быть, вы расскажете нам тогда специфику этого региона, почему именно он является эпицентром торговли гепардами, почему это так там распространено?
Добрый день. Да, я думаю, что вряд ли уж прям Сомалиленд эпицентр торговли гепардами. Просто проблема Сомалиленда, как любого непризнанного государства, в том, что это серая зона. И там, в общем-то, возможно многое то, что невозможно в общепризнанном государстве, да, где не просто внутренние какие-то законы действуют, они попадают под международную юрисдикцию различных законов, да, там могут свое действие проводить международные организации. Сомалиленд – это государство, еще раз повторюсь, непризнанное, ни одна страна мира, да, ни одно признанное государство на планете. Сомалиленд как независимый юридический субъект, да, субъект международного права, не признает. Это значит, что если туда должны попасть какие-то международные органы, они должны это согласовывать не только с властями Сомалиленда, да, но и с властями Сомали, которые считают, что как бы Сомалиленд является ее частью. И в этом зачастую проблема, да, потому что в Республике Сомали с 91 года идет вооруженный конфликт, который так до конца невозможно закончить, и, ну, что называется, в плохие года, ну, к счастью, уже давно такого не было, чтобы федеральное правительство там в какие-то года контролировало территорию, ну, буквально там вокруг международного аэропорта, там, да, несколько кварталов столицы Могадиша. Так что слишком много вот этих вот посредников возникает, и когда у вас такая серая зона, там легко спрятаться различным преступным группировкам и вот какие-то такие серые или просто криминальные схемы вести. Да, это, с одной стороны, Сомалиленд самое стабильное государство на африканском роге, если вот смотреть долгосрочную перспективу за несколько десятилетий, но, с другой стороны, вот отсутствие международного признания приводит вот к таким последствиям, в том числе, что здесь процветает контрабанда, и мало что с ней можно сделать.
А как правительство страны относится к контрабанде? Они пытаются как-то решить эту проблему или сейчас вообще не до этого в регионе?
Ну, я думаю, они пытаются решить эту проблему, но, опять же, чтобы решить эту проблему, мало как бы просто поймать преступника, да, и его осудить. Да. Нужно попытаться сотрудничать с соседями, да, сотрудничать с международными организациями и всю цепочку, что называется, пытаться изолировать. А вот именно международное сотрудничество с Сомалилендом здесь приходит затруднение, да, потому что как только вы начинаете сотрудничать с непризнанным государством, собственно, международно признанный субъект права говорит, что вы сотрудничаете, ну, не с теми, и каким-то респектабельным международным организациям просто очень сложно после этого продолжать вот это вот международное сотрудничество.
Насколько я знаю, это место, оно очень удобно с точки зрения географического расположения, как транзит для всякой незаконной деятельности, в том числе для контрабанды животных, именно с точки зрения локации. Давайте нашим слушателям, которые, может быть, не знают, расскажем географически, где находится регион и почему он так удобен.
Да. Сомали – это республика довольно большая по территории, она примерно размером с Францию. Она находится на востоке Африки, на так называемом африканском роге, да, если смотреть на форму Черного континента, то там как рог носорога такой на востоке вылезает. Вот это как раз и есть Республика Сомали. В 1960 году Сомали получил независимость, и республика состояла из двух частей. Из бывшей британской колонии, британский Сомалиленд, и из бывшего итальянского Сомали. И у Сомали даже была идея Великого Сомали, то есть была идея собрать все остальные территории, на котором народ, этнос Сомали проживает. Это и некоторые части соседних государств Джибути, Эфиопии и Кении. Но так как у этого государства, пусть и непризнанного, очень выгодное географическое положение, выход, соответственно, на Индийский океан, и рядом довольно большое государство Эфиопия, которое с 93 года, после того, как из состава Эфиопии выделилась независимая Эритрея, не имеет выхода к морю, Сомалиленд стал таким непризнанным хабом для вывоза товаров из Эфиопии, и это не всегда легальные товары, которые из Эфиопии вывозятся, ну и, собственно, да, контрабанда через Сомалиленд идет очень-очень активно.
Вот если мы говорим про жителей, которые совершают нехорошие вещи, там убивают гепардов, там, которые, в свою очередь, убивают скот, насколько вот, там, цифра $300-400 за перевозку, может быть, это для них огромные деньги, которые там позволяют жить еще год, не знаю, там полгода. То есть у них уровень жизни, наверное, такой, что для них, там, не знаю, или контрабанда...
Это необходимость, чтобы выжить.
Безусловно, да. А Африка, особенно вот регион Африка южнее Сахары, то есть если мы берем Африку без североафриканских государств, без арабских государств, а это страны, которые в хвосте, причем очень далеко в хвосте по валовому внутреннему продукту на душу населения, то есть по душевому доходу, и многие из этих государств, их жители живут на доход там менее $2 в день, и, конечно, для них несколько сот долларов – это огромные деньги. Поэтому, в общем, плюс для них, в общем, дикое животное не является какой-то такой вот сакральной ценностью, какой сейчас там проблема сохранения окружающей среды и проблема сохранения дикой фауны является для западного общества. Например, как Елена справедливо сказала, для многих африканцев гепард – это хищник, который уничтожают их стада, а сомалийцы, они скотоводы, они занимаются кочевым скотоводством, почти для всех скотоводческих народов Африки скот – это священное, да, это альфа и омега их космогонии, и поэтому те существа, которые охотятся на их скот, это, в общем-то, их главные враги, да, то есть это некое порождение темных сил, и, в общем-то, убить гепарда, там, как убить, там, не знаю, шакала или гиену, это доблесть, и, в общем-то, ну, вспомним каких-нибудь масаев, да, где взрослый, масай становится взрослым, да, воином, мороном только после того, как он там в одиночку справится со львом, ну, по крайней мере, так было еще лет 50 назад, когда львы в достаточном количестве вводились в Восточной Африке. То есть сражение с дикими животными – это показатель доблести, и это, ну, необходимый элемент жизни кочевника, да, жизни африканца, который продолжает жить, ну, каким-то традиционным образом.
То есть
образом.
До сих пор, помимо финансового аспекта, есть еще какой-то философский, да, и религиозный?
Ну, можно сказать, что есть просто аспект бытовой, особенно если мы говорим непосредственно о скотоводах. Ну, и экономический аспект, конечно, главный. Сомалиленд, да и вообще вся республика Сомали, все ее части, это невероятно бедное государство. Главный доход экономики – это денежные переводы. То есть, в основном, страна ничего не производит. Ну, там, не знаю, экспорт верблюжьего мяса какого-нибудь, да, но и рыболовство. Основной доход – это та диаспора, те жители, типа выходцы из Сомали, которые живут в европейских, в североамериканских, в австралийских городах, и которые на родину, собственно, переводят деньги. Но, к сожалению, общее... Тенденция роста населения в Африке в ближайшие десятилетия такова, что население на Черном континенте будет увеличиваться и увеличиваться. Да? На самом деле до сих пор население всей Африки, всего континента меньше, чем не то что население Китая, да, даже население Индии. Первого миллиарда Африка достигла только в 2009 году, но уже, то есть всего лишь за 20 лет, это население увеличилось на треть. Сейчас примерно 1,3 миллиарда на Черном континенте проживают, и это население стремительно увеличивается. То есть, если другие макрорегионы мира как раз темпы населения там замедляются, демографический переход уже завершен, и там не то, что в Китае, а там в Индии, да, темпы роста населения замедляются, то если мы посмотрим список стран по приросту среднегодовому населению, то там первые 20 мест, за очень редким исключением, будут занимать африканские страны, какой-нибудь там Южный Судан растет почти на 4% населения в год, и, к сожалению, Восточная Африка тоже растет, и Восточная Африка населена гораздо плотнее, чем многие страны Южной Африки, чем вот уже упоминавшаяся Намибия. Это вообще самая редко населенная страна Африки, и там только Монголия, по-моему, в мире.
А с чем связан рост? Какие-то есть причины?
Ну, это просто естественный процесс. Идет демографический переход в странах Африки. То есть, если... До этого была высокая рождаемость, но при этом высокая смертность и малая продолжительность жизни, то сейчас из-за улучшения качества жизни, из-за улучшения медицины рождаемость остается высокой, а смертность резко падает и продолжительность жизни возрастает. Да? То есть, если там ожидаемая продолжительность жизни в 2008 году в Свазиленде была там, 33 года, то сейчас там самые... худшие показатели в Африке, по-моему, в Центральноафриканской Республике 58 лет. И такое, понятное дело, в какой-то момент прекратится, то есть этот демографический переход завершится и в Африке, но в ближайшие десятилетия африканские страны будут стремительно расти как по абсолютному населению, так и по относительной плотности населения. И для животных, конечно, это не самые хорошие новости, несмотря на то, что, конечно, африканское население будет концентрироваться в крупных городах, но все равно вот даже такие территории, которые хорошо бы отдать там под природную консервацию, они будут конкурировать там с населением, да, и с, особенно если это какие-то кочевые культуры, они тоже будут на эту территорию претендовать. Плюс последние десятилетия многие регионы Африки подвержены засухам, особенно вот как раз страны Африканского Рога, уже многократно упоминавшиеся Сомали, Сомалиленд, та же Кения, Эфиопия, засухи там довольно серьезные, вот последние 10-15 лет периодически случаются, и, опять же, только обостряется борьба за ресурсы и диких животных, любых, да, что хищников, что травоядных, здесь воспринимают как конкурентов для, там, например, крупного рогатого скота.
Елена упомянула арест Абди, вот того самого контрабандиста. А как вам кажется, может быть, Елена тоже нам ответит, как этот арест скажется и скажется ли, или сказался ли уже на отношении населения в целом к этой проблеме? Может быть, как-то люди начинают задумываться, относиться к этому как к какой-то проблеме, которая влияет на вид, или они по-прежнему просто воспринимают это как способ, не знаю, выживать или зарабатывать деньги?
Скажем так, согласно последним отчетам Фонда по сохранению гепарда, который сейчас вплотную работает в Сомалиленде по сохранению изъятых животных, в частности гепардят, получается так, что многие люди даже не подозревают о том, что, я имею в виду в Сомалиленде, о том, что изъятие детенышей и их контрабанда – это является незаконным действием. И, естественно, что если появляется возможность заработать денег, они охотно на это идут. То есть на самом деле информация не настолько широко распространена. Поэтому фонд по сохранению гепарда, который был основан в 1991 году в Намибии, американкой Лорой Маркер, занимается тем, что уже с 2005 года плотно работает с Министерством окружающей среды в Сомалиленде. И вот сейчас недавно построили большой центр, где находится 67 на сегодняшний день детенышей. И, кстати, за последние несколько недель еще несколько детенышей туда прибыли, 11 штук, вот буквально за последние две недели. Вот. Дело в том, что работа с населением – это одно из самых важнейших направлений по природоохране. Почему, собственно, вот мы говорим сейчас о контрабанде, но ведь спрос рождает предложение.
Да, я только хотела спросить, почему именно эти кошки, почему именно они пользуются таким большим спросом, их покупают, и кто их вообще покупает, кто эти люди, которым приходит в голову купить себе гепарда?
Именно благодаря тому, что гепард настолько социальный вид, наверное, самый социальный после льва, именно это стало привлекательным моментом для людей в древности. Потому что, вы знаете, вот очень интересно вы упомянули Пунталэнд. Дело в том, что ведь, собственно говоря, даже 2,5-3 тысячи лет назад именно в Пунте, именно на этой земле, гепардов отлавливали для того, чтобы дарить различным представителям знати в других странах гепардов. И существуют барельефы в Фивах и в других городах, в гробницах, гепардов в ошейниках именно того времени. То есть уже фактически больше 4000 лет назад местное население в Африке, и, кстати, в Азии тоже, знало, что гепард не нападает на человека, но довольно легко приручаем даже во взрослом состоянии. И благодаря этому, например, может быть независимо, может быть постепенно из Африки, а может быть из Азии в Африку, перекочевала спортивная охота с гепардом. И ведь один из самых, наверное, известных личностей в истории был Акбар Великий, правитель Могольской империи XVI века. Когда Акбару было 13 лет, в 1555 году, папа подарил ему первого натренированного гепарда. И Акбар так проникся к этому, что в течение следующих 49 лет своего правления он в своем дворце содержал 9 тысяч гепардов. При этом единовременно 1000 гепардов. То есть, представляете, все эти животные были изъяты из природы.
Много их тогда было, конечно.
Их было очень много, безусловно, в Индии. Они, собственно говоря, водились в Индии в природе до 1948 года, 1948 года.
А на сегодняшний день кто эти люди, которые покупают гепардов? Для чего они им?
Вы знаете, это совершенно разные люди, но обладающие большим достатком. Дело в том, что испокон веков, скажем так, к XVI веку, поскольку гепард являлся действительно признаком царственности, богатства и успеха, гепарды стали достаточно популярными животными в Европе при дворах королей, царей и вельмож. И даже в России гепарды упоминались среди домашних животных у знати. К XVI веку все дворцы и, скажем, все королевские семьи в Европе содержали гепардов. Это был действительно признак царственности. Так вот, до сих пор, например, в Арабских Эмиратах и в других странах, к сожалению, больше всего именно в Саудовской Аравии, гепарды являются довольно популярными домашними животными. Кстати, в Кении тоже в 30-х годах они были популярны. Любой богатый человек, обладающий связями, способен приобрести гепарда. Если вы посмотрите в интернет, существует очень много, собственно, предложений даже на русском языке. И при желании совершенно спокойно можно получить гепарденка. Вот, к сожалению. Значит, если мы будем говорить о том, что такое гепард, почему с гепардом, собственно говоря, гепарда хотят иметь дома. Это красивая кошка, действительно. Но для тех, кто когда-либо держал гепарда, совершенно очевидно, что это животное довольно проблематичное, потому что, во-первых, детеныши, начиная с детского возраста, пытаются залезть на возвышенный объект. Сначала это спина мамы, а потом это кустик, а потом это дерево или термитный холмик для того, чтобы пометить территорию. Так вот, если гепарденок содержится в домашних условиях или в любом месте, где есть возвышенный объект, то дефекация будет происходить и уринация будет происходить как раз на этом самом возвышенном объекте.
На шкафу.
То есть, если есть... Ну, на шкаф это не очень удобно, а вот, например, на кресло мягкое особенно или на диван это просто святое дело. А моча и кал у гепарда пахнут очень сильно на самом деле. Поэтому, конечно, отмыть и объяснить животному, что нужно ходить в лоточек, невозможно абсолютно. Это инстинкт, которому животное следует. Дальше животным нужно движение, потому что, собственно, детеныш растет, если даже один у мамы, то он будет постоянно играть с матерью. Ему нужна не только тренировка своих мышц и скелета, ему необходимо социальное общение, безусловно. Поэтому, поскольку, во-первых, животное это социальное, во-вторых, требующее движения, гепард будет залезать и бегать там, где ему хочется. Если животное находится в руках человека, оно не может быть полноценным. Это животное уже с изуродованной психикой. И богатые люди, которые держат таких животных, они же не посвящают им все время. У них есть специальный обученный персонал, который и кормит, и чешет, и ухаживает за этими животными. А хозяева сами либо выезжают на машине с ними куда-то, либо устраивают, скажем, показательную охоту, как в Саудовской Аравии или прежде было в Арабских Эмиратах. Но животное при этом не чувствует себя счастливым. И об этом тоже нужно задумываться, что ради своего удовлетворения, своего тщеславия мы не имеем морального права, скажем, лишать животных возможности быть полноценными психологически и физиологически. Мы должны уважать дикость в этих животных. И лучше всего, если будет возможность их наблюдать именно в природе, а не у себя в вольере или дома на софе. Эти животные признаны быть в природе, особенно учитывая, что гепардов осталось 7 тысяч в природе. Это меньше, чем зрителей на стадионе, в любом большом городе. Это значит, что любой день может оказаться для них последним. Например, заболевание какое-либо или какая-то климатическая катастрофа, которая уничтожит либо их место обитания, либо животных, на которых они охотятся. Эти животные могут исчезнуть через 10 лет, через 15, а могут завтра. Поэтому давайте дадим возможность природе, которая создала, например, этих уникальных хищников миллионы лет назад, и они избежали, эти хищники умудрились избежать вымирания за тысячи лет, давайте сделаем так, чтобы они продолжали жить. У них есть свое место на этой земле.
Да, Елена, спасибо большое. Мне кажется, очень важно каждому про это задумываться и вносить свой вклад, даже просто рассказывать об этом и популяризировать идеи биоразнообразия и важность сохранения диких животных в окружающей среде.
Да, спасибо огромное.
Очень интересно, я столько нового узнала.
Да, Семен, Елена, спасибо вам большое за такую интересную беседу.
Спасибо.
Все? Спасибо вам тоже.